Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Организационный комитет митинга против нечестных выборов определяет формат этого мероприятия, к чему приведет протестное движение в России. Владелец издательского дома «Коммерсант» отправил в отставку нескольких ведущих сотрудников медиахолдинга за номер журнала «Коммерсант Власть» под шапкой «Победа едина вбросов». Чем в сегодняшней России гражданская позиция журналистов отличается от мелкого хулиганства? 30 лет назад власти коммунистической Польши ввели в стране военное положение. Насколько реальной была в декабре 81-го опасность советского вторжения в Польшу? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Организаторы митинга «За честные выборы» 24 декабря в Москве провели сегодня открытое заседание в редакции журнала «Большой город». Организаторы этого публичного мероприятия сообщили, что подали заявку на проведение митинга сразу в трех районах Москвы. Решено, что для митинга будут создаваться ролики с участием известных людей, они будут призывать москвичей и гостей столицы участвовать в акции. Будет также объявлен конкурс на лучший плакат. С таким обращением и на митинг планируют пригласить известных музыкантов. На сегодняшний день желание участвовать в митинге через социальную сеть Facebook подтвердили около 15 тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В обсуждении того, где, когда и с какими требованиями должен пройти очередной митинг за честные выборы 24 декабря, участвовали пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова, член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, журналист Сергей Пархоменко. В дискуссии принимали участие оппозиционные политики Владимир Рыжков и Борис Немцов, депутат Геннадий Гудков, политик Илья Пономарев, журналист Леонид Парфенов и писатель Борис Акунин. Организаторы митинга за честные выборы подали заявки на его проведение в трех местах – на Васильевском спуске, Манежной площади и проспекте Академика Сахарова. Решено организовать конкурс на лучший ролик и плакат с призывом прийти на акцию. Планируется, что в ней примут участие музыканты, в том числе лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Кроме того, запланировано создать Московское объединение избирателей. Для этого будут организованы специальные подписные пункты. О главных целях предстоящего митинга говорит представитель партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев.
Главная задача – это максимально большая явка на митинг, да, то есть сделать его максимально открытым, максимально демократичным, максимально свободным и максимально деполитизированным. Есть общегражданская платформа. Люди, на самом деле, я еще раз скажу, выдвигают один простой лозунг, да, это перевыборы, пересчет голосов, изменение избирательного законодательства. Я, на самом деле, даже не уверен, что большая часть пришедших на митинг вообще голосовала. Есть политические организации, у которых есть своя политическая повестка дня. Есть либеральная организация, есть левая организация, то, что Удальцов говорит про комитет там, национального спасения. Да, то есть могут быть любые другие гражданские, социальные, иные платформы, которые могут вырасти из этого движения, и это замечательно, если они будут, потому что необходимо, чтобы аморфное движение так или иначе как-то сегментировалось, да, то есть и приобретало свой, в конечном итоге, и политический голос тоже.
По разным оценкам, на прошлый митинг за честные выборы на Болотной площади Москвы пришли от 25 до 85 тысяч человек. Организаторы новой акции надеются, что на митинг 24 декабря придет еще больше москвичей и гостей города, недовольных итогами выборов и требующих их пересмотра. Политолог Марк Урнов уверен, что массовые протесты россиян смогут изменить политическую систему, но сомневается, что это произойдет скоро. По его мнению, на митинг 24 декабря придет гораздо меньше людей, чем на Болотную площадь 10 числа.
Массовый протест может изменить политическую ситуацию в России, только не напрямую. Просто потому, что на сегодняшний день вот тот безусловный пик гражданской активности, который наблюдался 10 числа в Москве и распространился на другие города, он вряд ли в такой масштабности и с такой же силой повторится в ближайшее время. Я не думаю, чтобы, там, скажем, 24 числа столь же мощный митинг произошел. Скорее будет нагнетаться настроение ближе к президентским выборам. Но на самом деле не это важно, а важно, что эти протесты происходят на фоне резкого падения популярности не только ядра, но и Путина, и Медведева. Выборы признаны действительными. Медведев сказал, что они действительны. Чуров сказал, что они действительны. Максимально на что может пойти там власть, это, скажем, на пересмотр, вне на некоторых участках. площадка для того, чтобы предъявить всему населению, что вот на самом деле, да, действительно что-то было, но вообще-то ничего не меняется.
Очередная акция «За честные выборы» пройдет в Москве в ближайшую субботу, 17 декабря. Ее организует партия «Яблоко». Митинг пройдет на Болотной площади. 18 декабря на Пушкинской площади свою акцию против фальсификации итогов выборов планирует провести КПРФ. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
На вечер вторника было запланировано еще одно заседание оргкомитета предстоящей акции «За честные выборы», однако, придя в Центральный дом журналистов, активисты оппозиции и гражданские активисты столкнулись с неожиданными препятствиями. В доме журналистов работает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко, она в прямом эфире программы «Время свободы». Елена, добрый вечер, какова сейчас ситуация, удалось ли найти помещение для проведения очередного заседания оргкомитета?
Добрый вечер. Удалось, к счастью, для организаторов, и ситуация была очень странная, поскольку они, а именно Илья Пономарев, депутат Государственной Думы о справедливой России и активист Левого фронта, утверждал, что руководство Дом Журы попросту пропало вместе с ключами и не подходит к телефону. Но присутствующий Сергей Митрохин и лидер правозащитной организации «Право человека» Лев Пономарев предложили свои помещения, тем не менее ехать никуда не пришлось, и нашлась довольно небольшая комната, в которую с трудом уместились чуть более 100 человек и участников заседания оргкомитета, а также журналисты.
Елена, скажите, пожалуйста, а с чем вызвана необходимость провести в тот же день еще одно заседание оргкомитета? Говорили о том, что утром были некоторые разногласия, видимые или невидимые, среди гражданских активистов. Так ли это?
Да, действительно, некоторые считают, что фактически произошла попытка узурпировать статус статус участников оргкомитета митинга «За честные выборы» 24 декабря. Дело в том, что вчера Сергей Пархоменко, журналист и политик Борис Немцов, созвали несколько человек на заседание оргкомитета и сказали, что выбирали их по критерию, по такому критерию, что кто больше вложил сил в митинг 10 декабря, тот и участвует в оргкомитете митинга 24 декабря. Однако не все посчитали этот аргумент внятным, поскольку были представители в утреннем комитете, были представители партии «Справедливой России» и партии «Народной свободы», но не было представителей партии, например, КПРФ и «Яблоко».
Ну, судя по тому, что вы сказали, потому что известно, около 100 человек принимают участие вот в этом повторном заседании оргкомитета, уже более широкий состав участников представлен.
Да, действительно, присутствует Илья Пономарев из «Справедливой России», который был участником утренней встречи и, собственно, идеологом встречи вечерней, поскольку он, очевидно, понял, что не захотел ограничивать состав участников оргкомитета. Присутствует представитель общественных движений и защитных организаций, например, Евгения Чирикова, Лев Пономарев, Олег Орлов, Сергей Митрохин из «Яблока», Анастасия Удальцова, «Левый фронт», представители ассоциации «Голос», наблюдателя за выборами Лилия Шибанова и Григорий Мельканьянц, и Александр Рыклин. И вот буквально в эти минуты, до того, как я вышла в прямой эфир, Рыклин призвал не употреблять слово «оргкомитет» для названия сегодняшнего вечернего мероприятия, а оставить право использования слова «оргкомитет» за Борисом Немцовым и Сергеем Пархоменко.
Поэтому... Елена, еще один вопрос. У нас минута буквально в эфире остается. А кто-то «Совесть нации» там представляет? Писатели, какие-нибудь известные общественные деятели? Есть кто-то?
Только те, кого я назвала. То есть самый популярный общественный деятель, там, наверное, это Евгения Чирикова, ни Бориса Акунина, который еще не слышал приглашения или Пономарева на эту встречу, ни политиков, ни журналистов, статусе общественных деятелей, Леонид Парфенов, например, их здесь сейчас нет.
Спасибо, Елена Власенко. Работает сегодня в Центральном доме журналистов, где проходит повторное заседание оргкомитета, предстоящей 24 декабря в Москве публичной акции митинга «За честные выборы». Продолжим рассказ о развитии политической ситуации в России. Сейчас предвыборная хроника. Сегодня на своем съезде Либерально-демократическая партия России выдвинула своего лидера Владимира Жириновского кандидатом в президенты России. На прошлых президентских выборах в Жириновске он баллотируется уже в пятый раз на пост главы государства, занял третье место после Дмитрия Медведева и Геннадия Зюганова. На съезде Либерально-демократической партии работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Внутри партии у Жириновского нет конкурентов. Более того, фактически произнося аббревиатуру ЛДПР, избиратели подразумевают лидера партии, считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Выдвижение Жириновского в президенты – это обычная тактика ЛДПР. Это единственная узнаваемая фигура в партии. Он вытягивает партию на всех парламентских выборах. Он проводит в парламент и спонсоров, и функционеров партии, еще вытягивает региональные выборы. В общем, делает очень много для партии. Я думаю, что если Жириновского не будет, то ЛДПР тоже в нынешнем виде не будет. Вряд ли она останется парламентской партией. За него голосуют два типа людей. Первый тип, который хочет плюнуть в лицо власти и шире даже всей элите. Второй тип, он совсем иной. Это в основном молодежь, которые не хотят никого плевать, которым просто не хочется голосовать за серьезных кандидатов. Жириновский из них самый эпатажный, интересный, прикольный, так скажем.
Владимир Жириновский баллотируется на высший государственный пост в пятый раз. Секрет долгой политической жизни Жириновского и, соответственно, его партии заключается в умелом балансировании между интересами власти и того электората, который выражает свой протест, голосуя за ЛДПР.
У него вообще всегда хорошее отношение с властью. Для власти надо сейчас решить проблему аккумулирования части протеста, хотя бы его националистической составляющей. И Жириновский уже давно занимается этим, уже на многих выборах, только сейчас значимость Жириновского, наверное, даже увеличилась. То есть, на самом деле, он ведет достаточно сложную и очень интересную игру. Он балансирует между своим электоратом, который недоволен властью и который хотел бы каких-то резких заявлений с его стороны, и между властью, которая заинтересована в нем как в возможном союзнике, в том числе и в деле аккумулирования националистического электората.
Владимир Жириновский, руководитель Высшего совета Либерально-демократической партии Игорь Лебедев, сегодня принимали участие во встрече президента Медведева с лидерами парламентских партий. Как сказал Игорь Лебедев в интервью «Радио Свобода», фракция ЛДПР будет инициировать изменения в законе о выборах, чтобы уже во время предстоящей президентской кампании избежать нарушений.
Мы обязательно учтем уже свой 10-летний опыт проблем, которые случаются с наблюдателями, и постараемся в марте этого года избежать каких-то ошибок. Но на сегодняшний день мы видим одну из главных задач для того, чтобы избежать подобных вещей, которые творились в декабре, это срочное законодательное изменение избирательной системы. К сожалению, те президентские поправки, которые были приняты в последние годы в избирательное законодательство, ожидаемых результатов не принесло. ЛДПР считает, что нарушаются права граждан, которые честно пришли на избирательный участок, честно отдали свой голос и хотят увидеть честные итоги голосования. А вот эти вот все махинации, манипуляции и фальсификации с открепительными удостоверениями и с подбросом бюллетеней, все это нужно пресекать.
Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене проходного барьера на выборах в Нижнюю палату парламента. В Либерально-демократической партии считают несправедливым, что голоса, отданные за партии, не преодолевшие 7-процентный барьер, распределяются между теми, что прошли в Госдуму. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Алфавит инакомыслия. Бульдозерная выставка». 15 сентября 1974 года на окраинном московском пустыре группа неофициальных художников решила показать свои картины. Власти разогнали выставку. Часть картин была уничтожена бульдозерами. «Бульдозерная выставка». Первый раз в эфире в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника 13 декабря. 30 лет назад, в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года, власти коммунистической тогда Польши ввели в стране военное положение. Сотни оппозиционеров были арестованы, запрещен профсоюз «Солидарности», и в ходе волнений, прежде всего на шахтах в Силезии, погибло, по крайней мере, несколько десятков человек. Как рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
13 декабря 1981 года утром вместо привычных телевизионных и радиопрограмм поляки услышали музыку и обращение к народу генерала Войтеха Ярузельского, который объявил о введении в стране военного положения.
Обывательки, и обывателя Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом разрушается, государственные структуры перестают действовать, угасающая экономика ежедневно получает очередные удары, условия жизни ухудшаются. На каждом предприятии во многих польских семьях люди поделились на два лагеря. В забастовки и акции протеста втягивают даже шкаф. Появляются призывы силой расправиться с красными, людьми, которые имеют другие взгляды.
До физической расправы с червоными, с людьми о отменных поглядах.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим против введения военного положения шахтерам открыли огонь, полилась кровь. Сам Ярузельский неоднократно заявлял, что берет на себя всю ответственность за введение военного положения, его последствия, и до сих пор считает, что поступил тогда правильно.
Не улегал вопросов.
Нет сомнений, что если бы наступила интервенция иностранных войск или столкновение внутри страны, то страдания граждан были бы значительно большими, чем то, что имело место в результате введения военного положения. По мнению следователей Института национальной памяти, члены так называемого Государственного совета национального спасения 30 лет назад превысили свои полномочия, принимая декрет о военном положении и еще несколько декретов. Дело в том, что Конституция Польской Народной Республики предусматривала возможность принятия таким советом декретов и введения военного положения, но только в перерывах между заседаниями Сейма, а парламент в то время как раз работал. Что касается оценки введения военного положения в польском обществе, то согласия нет до сих пор. Примерно половина поляков считает, что это нужно было сделать, другая наоборот. В настоящее время продолжается судебный процесс против членов Совета национального спасения, но ответчиков осталось только двое, поскольку Войцех Ярузельский и бывший министр внутренних дел Польской Народной Республики Чеслав Кищек не могут принимать в нем участие по состоянию здоровья. Сегодня по всей стране мероприятия в память о жертвах введения военного положения. Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» намерена организовать в столице марш.
Марш 13 грудня будет в большинстве.
Мы хотим прежде всего напомнить о событиях 30-летней давности, но и подчеркнуть, что время идет, а демократическая Польша до сих пор не осудила виновных в этом преступлении. Те, кто стрелял в демонстрантов, членов солидарности, получают теперь высокие пенсии. Именно они, а не герои сопротивления, заявил депутат парламента от партии «Право и справедливость» Адам Хоффман. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Несколько судебных процессов в последние годы установили политическую ответственность бывшего коммунистического лидера Польши Войцеха Ярузельского за оставшую последствиями введения военного положения в стране гибель десятков людей. Однако к тюремному заключению генерал приговорен не был. Многие в Польше принимают во внимание соображения, которыми 30 лет назад руководствовался Ярузельский. Прежде всего, это непосредственная опасность военной интервенции со стороны Советского Союза. Документального подтверждения того, что такое вторжение было неминуемым, впрочем, не существует. Я беседую с одним из старейших депутатов польского парламента, левоцентристским политиком Тадеушем Ивińskim.
30 лет тому назад в польской конституции не существовало понятия чрезвычайного порядка, только военный порядок. И это, что случилось на деле, это было чрезвычайное положение. В Польше существовала очень большая суматоха. Было много забастовок, нехватка артикулов в магазинах, очень высокое политическое напряжение. И чувствовалось, что очень близко может произойти военная интервенция, как это случилось в 68 году в Чехословакии или в 56 году в Венгрии.
Означает ли это, что вам понятны мотивы, которыми руководствовался Ярузельский, когда он вводил военное положение?
Это, используя понятие, которое создал 50 лет тому назад итальянский, сегодня мы бы сказали политолог, философ Макиавелли, что это на итальянском это называется «lo malo minore», значит «меньшее зло». Это, конечно, не был очень положительный шаг, но он, кто это знает, может быть, спасил Польшу. Если бы войска Варшавского договора, прежде всего Красная Армия, но не только, и ГДР, и Чехословакии, вошла на территорию Польши, это наши войска бы борились. Мы поляки, это не чехи, не словаки, не венгры. И никто не знает, сколько жертв было бы и что потом могло бы случиться. Эти события трагические, там, потерялось почти 100 человек, и были трагические моменты. Но парадоксально это спустя несколько лет привело к примирению, если так можно сказать, или договору, соглашению за круглым столом. Военный порядок, он меньше 2 лет работал. За круглым столом были и с одной стороны представители власти, с другой стороны руководители солидарности, возглавляя Том Лехом Валенсо, и тоже представители Польской и Римско-католической церкви. После круглого стола в 89 году были первые свободные выборы в Сенат.
Суды над Ярузельским тянутся уже не один год. Было много, уже несколько судебных процессов. Он так и не попал за решетку, но какая-то мера ответственности на нем лежит. И он, как честный солдат, что ли, извиняется перед нацией, признает свою ответственность, в том числе за гибель людей. Как вы относитесь к этим судебным процессам?
Он человек храбрый и честный. Ему 89 лет. Он снова попал вчера в больницу. Правые польские силы организуют ежегодно в этот день манифестации возле его дома. Он, как вы заметили, взял на себе полную ответственность. И даже несколько дней тому назад он сказал: «Я чувствую виноватым, прошу прощения, но если бы я нашелся в похожем положении, я бы сделал снова то же самое». Это не мудро есть пытаться вести судебные процессы. Он, надо помнить, был первым польским президентом, демократическим избранным сеймом. Потом он передал власть. Это уже люди не помнят. 22 года тому назад он передал власть. Он сократил свой срок президентуры. Формально Ярузельский мог организовать какие-то внутреннее сопротивление, чтобы он мог еще править 3 или 4 года. Он абсолютно должен остаться на свободе. Это процесс не черно-белый. Конечно, есть силы политические, и сегодня тоже протесты в Варшаве, которые используют современное положение в рамках Евросоюза. И это просто, по-моему, совсем аисторический подход, так как нет никакой параллели между этими событиями, которые произошли 30 лет тому назад, и современными.
30 лет назад в Польше введено военное положение. Польский политик Тадеуш Ивинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 декабря. И вот вам главная тема второй половины этого часа. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов отправил в отставку нескольких ведущих сотрудников медиахолдинга за номер журнала «Коммерсант. Власть» под шапкой «Победа едино вбросов». Чем в сегодняшней России гражданская позиция журналистов отличается от мелкого хулиганства? В самопровозглашенной Приднестровской республике ожидают оглашения результатов выборов президента. Адвокаты Платона Лебедева подали надзорную жалобу в Московский городской суд, добиваясь отмены обвинительного приговора бывшим совладельцем компании «ЮКОС». Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском доме журналистов началось заседание так называемого открытого комитета митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве. Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию. На заседание собрались около 100 человек, представители различных политических сил, активисты и общественные деятели. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 22 декабря. Как сообщил сегодня глава государства на встрече с лидерами партии, прошедшей в Госдуму, он подписал указ, согласно которому первое заседание Нижней палаты парламента 6-го созыва пройдет 21 декабря. В бельгийском городе Льеж в результате вооруженного нападения погибли не менее 4 человек, ранены около 75. Таковы последние данные полиции. По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. На людном месте он открыл огонь из автомата, затем бросил 3 гранаты. Предприниматель Михаил Прохоров намерен сделать предложение о покупке издательского дома «Коммерсант» его нынешним владельцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в окружении Прохорова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. В Таганском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу дела тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. Гулевич заявила суду, что не признает себя виновной. Предпринимательница уже больше года содержится под стражей и за это время стала инвалидом. В России Единый центр обработки информации начал сегодня принимать вопросы к премьер-министру Владимиру Путину, который граждане задают в преддверии очередной прямой линии, запланированной на 15 декабря.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 13 декабря. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике ждут оглашения итогов президентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. Это оглашение не состоялось на утро после выборов 12 декабря, поскольку с президентской стороны поступила жалоба на нарушения в ходе выборов, допущенных сотрудниками еще одного кандидата Анатолия Каминского. Ситуация, напоминающая то, что происходило в Южной Осетии, пока не вызывает в Приднестровье митинговых страстей. Только что из Тирасполя вернулся обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
В Приднестровье продолжается политический кризис, связанный с переносом Центральной избирательной комиссии оглашения итогов состоявшихся 11 декабря выборов. За внешним спокойствием, как полагают аналитики, таится напряженный торг между всеми заинтересованными сторонами. Тирасполь, в отличие от Схинвали, совершенно не намерен устанавливать в центре города палатки и защищать голоса. Пока наблюдатели исключают жесткие продолжения, в том числе и потому, что и до выборов противоборствующим сторонам удавалось находить компромиссы, понимая, как заметил активист одного из штабов, что после 11 декабря надо будет как-то вместе жить и 12-го, и 13-го. Здесь, говорят, с улыбкой, но без шуток. За 20 лет независимости в Приднестровье впервые проходят настоящие выборы. Некое подобие конкуренции здесь первый и последний раз наблюдалось в 91-м. После этого каждая очередная победа Игоря Смирнова становилась очередной формальностью. Может быть, поэтому приднестровцы, с одной стороны, выстраивались в день выборов в очередь, а с другой эти выборы так и остались для всех воскресным хэппенингом, который завершился концертом на Центральной площади. Теперь кандидаты на победу – три образа, в каждом из которых в разных пропорциях соединились те качества, на которые Приднестровье формулирует свой запрос. Судя по зыбким предварительным данным, экс-спикер парламента Евгений Шевчук выглядит намного предпочтительнее своих оппонентов, президента Игоря Смирнова и обладателя почти официального статуса кремлевского фаворита Анатолия Каминского. Как полагает приднестровский социолог, руководитель социологической службы «Новый век» Елена Бабкова, приднестровцы пока далеки от реальной политической мотивации голосования. Елена Бабкова формулирует образ президента Игоря Смирнова.
Безусловно, человек, который эту республику создал, отстоял. И действительно, это мощный игрок на внешнем контуре. Чем плох? Тем, что внутри Приднестровья существует достаточно серьезная и давняя стагнация. Шевчук – это тот политик, я думаю, который сможет толчок для внутреннего развития страны. Это именно это я говорю не о своем анализе. Я думаю, это то, как воспринимает население, что он действительно молод, энергичен. Если вот говорить о тех плюсах и минусах, то его способности к управлению, его знания экономики, понимание экономических проблем и выходов из этой ситуации – это его безусловный плюс. А минусом является его все-таки недостаточный политический опыт. Все-таки это не настолько сильный политик, как Смирнов, который может держать внешнеполитический контур. Ну, Каминский – это, понятно, человек, который отождествляет, в первую очередь, он отождествляется с Россией. Как политик он скорее выступает как некий символ определенных тенденций и процессов.
20 лет независимости – это, к тому же, и привычка к ней. Линии фронта нет. Приднестровский бизнес давно свыкся с тем, что для внешнего мира он – молдавский экономический агент. Может быть, поэтому создается впечатление, что решение приднестровского конфликта намного проще, чем какого-либо другого. Елена Бабкова, между тем, призывает не обольщаться.
Молдова стоит на своем. Приднестровье тоже стоит на своем. Если вы спросите любого приднестровца, хочет ли он в Молдову, хотя вот нам часто заявляют о том, что это все пропаганда, а жители готовы. Ничего подобного, жители далеко не готовы. России нужно быть очень осторожной вот в принятии каких-либо решений, потому что общество на самом деле не готово к построению каких-либо общих отношений с Молдовой.
Однако, кажется, все глобальные представления, вопросы урегулирования, настороженность к Молдавии, любовь к России – это некая обязательная программа, которую обязан исполнить каждый кандидат. Одной из проблем организатора выборов была явка, несмотря на небывалую активность. Некоторые скептики ведь и вовсе полагают, что из списочного состава избирателей в 400 тысяч хорошо, если в наличии имеется хотя бы 200 тысяч. Тирасполь безлюден, дороги свободны. Уезжают все, кто сохранил амбиции, силы подняться и кому особенно не за что здесь держаться.
То общество молдавское живет плохо экономически. Что мы живем плохо экономически? Уровень жизни уже дальше некуда, но политики нас уверяют, что есть куда. Поскольку вопрос у нас переговорного процесса уже нет, сколько лет, 6 больше. У нас политическая, что ли, составляющая, вот какая-то векторная, она замерла. И она традиционно, это просто сейчас не актуализируется ситуацией. Потому что мы понимаем, что никуда ничего не движется, ничего не решается, все висит.
С одной стороны, вопрос о большой геополитике актуален для приднестровцев не намного больше, чем для соседей. В этой уравновешенности хорошо видна готовность мобилизоваться в случае каких-то подвижек в изменении их статуса. И также видна не слишком большая вера в то, что такие подвижки возможны. Как и в то, что смена победителя будет иметь такое же значение, какое ей придают в Южной Осетии. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Процесс передачи власти в самопровозглашенных автономиях во многом и экономически, и политически зависящих от России не происходит гладко и оборачивается либо острым кризисом, как в Южной Осетии, либо неопределенностью, как в Приднестровье. Почему Москва не может эффективно реализовывать свое влияние на непризнанных территориях? Этот вопрос я обсудил с московским политическим экспертом, директором Института стратегических оценок Александром Коноваловым.
То, что происходит в Приднестровье, это пока нельзя назвать неудачей, потому что цель Москвы была сместить господина Смирнова, добиться его ухода. Я не знаю, будет ли новый кандидат рассматриваться как человек близкий к Москве и удовлетворяющий ее. Но вообще трудно, чтобы человек, который пришел в Приднестровье, был настроен антироссийски. Вот. Но то, что Смирнова удается убрать как бы легитимным способом, с помощью выборов, ну, пока это еще не окончательно, но похоже на то, что так будет. Это все-таки не полный провал. Но то, что происходит в Осетии, это, конечно, не пишется в рациональных категориях. Государство, которое мы считаем независимым, которое на 101% зависит от Москвы, позволили ситуации зайти слишком далеко. Какой-то настолько серьезно проник во все поры юго-осетинской экономики и настолько пристроился там в качестве некоторых такой паразитирующей структуры, что просто развернуть ситуацию очень непросто. Хотя Южная Осетия – это совершенно карликовое государство, если его можно считать государством. И ведь туда ввалили такое количество помощи. Одного стекла туда поставлено столько, что на всей Южной Осетии можно поставить стеклянный купол.
Но вот чем вы объясняете то, что Москва, имея полные возможности для контроля и экономического, и во многом политического, и в Южной Осетии, и в Приднестровье, тем не менее, не удается там решить те задачи, которые ставят перед собой?
В том и другом образовании государственном полный экономический коллапс и совершенно запредельный уровень коррупции. То, что Москве не удается с ней ее побороть, ну, начнем с того, что Москве не удается побороть коррупцию дома у себя, уж полностью в России. И коррупция достигает совершенно неприемлемых размеров. То, что произошло на днях на Болотной площади, это как раз демонстрация того, что люди больше не хотят мириться с таким уровнем коррупции, с такими способами управления. Ну а то, что как бы какой-то так долго не смещали в Южной Осетии, заставляет думать о том, что кому-то это было выгодно, и в Москве тоже. Он, наверное, умело делился.
Здесь я предположу, что Москве хватает влияния, сил, умения, если хотите, для того, чтобы выступать в роли дестабилизирующего фактора на постсоветском пространстве, но не хватает возможности влияния для того, чтобы стабилизировать ситуацию, развернуть ее в то направление, которое привело бы к установлению там желаемого для Кремля результата. Это будет верное положение?
Заинтересованность Москвы в дестабилизации – это тоже понятие очень относительное, потому что, строго говоря, знаете, когда горит сарай у соседа, это приятно до тех пор, пока не стало сносить искры на твою крышу. Дестабилизировать ситуацию в столь близких от Москвы субъектах – это плохая политика. Такую политику свое время предлагали. Предлагали построить все на том, что можем везде расширить какие-то конфликты, существующие латентно, и разжечь пламя, и в этом пламени – все существующие государственности, провозглашенные и признанные, они обязательно развалятся, поскольку имеют много внутренних напряженностей. И тогда России достанется по довольно значительному куску. Это подход, на мой взгляд, совершенно неконструктивный и совершенно опасный для России.
Есть такая политологическая точка зрения, согласно которой Москве могло бы принадлежать решающее слово и в урегулировании Приднестровского конфликта, и до определенного предела в пацификации, в умиротворении ситуации в Грузии и ее мятежных автономий. Вы считаете, что Москва не хочет или не может играть такую роль?
Мне кажется, больше все-таки не может, потому что Москва делает очень много. Такие шаги, как демонстрации по федеральным каналам фильма про сына господина Смирнова и его жену, обвинение их в коррупции, вызов их в Следственный комитет для дачи показаний за пределами России, за пределами Приднестровья даже, по-моему. Это такая развернутая кампания. Кампания с целью оказать давление. Но оказывается, что кроме как 58-й армии нам давить-то особенно нечем. Но есть экономический фактор. Конечно, они все на самом деле на нашем бюджете сидят. Но столько народу заинтересовано в том, чтобы были такие черные дыры и лакуны, через которые можно было бы и отмывать, приумножать капиталы неправильно нажитые, что плохо проходит любое влияние. Потому что слишком много заинтересованных в том, чтобы продолжалось все как есть.
О ситуации в самопровозглашенных Приднестровье и Южной Осетии говорил московский политический эксперт Александр Коновалов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 декабря. Московский городской суд сегодня поступила надзорная жалоба адвоката бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, добивающихся отмены приговора Хамовнического суда Москвы. В конце ноября аналогичную жалобу на имя председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой подала защита Михаила Ходорковского. Адвокаты считают, что прежние их жалобы отклонялись немотивированно и рассчитывают на вмешательство председателя Мосгорсуда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачеш.
Защита Платона Лебедева признает обращение с надзорной жалобой к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой мера малоэффективная, но необходимая для того, чтобы идти дальше и добиваться отмены приговора в Верховном суде России. Малоэффективной она кажется после ранее вынесенного отказа в возбуждении надзорного производства по делу, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Надзорная инстанция, которая истребовала дело из Хамовнического суда и делала вид, что тщательно разбиралась и довольно долгое время не отвечала на нашу надзорную жалобу, в итоге не рассмотрела те доводы, которые были приведены в надзорной жалобе, которая была подана вот до этого. Мы настаиваем на том, что не было самого события преступления и что не может быть хищения тогда, когда потерпевшие, которых назначила сторона обвинения, получали выручку и прибыль, в итоге на наши доводы, в общем-то, не ответили.
В новой жалобе адвокаты, в частности, обращают внимание председателя Мосгорсуда на то, что, отказывая Платону Лебедеву в надзорном производстве, судья Ишмуратова не заметила, что в приговоре содержится никем не опровергнутый вывод суда об отсутствии хищения и демонстративно отвернулась от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Платона Лебедева и Михаила Ходорковского.
Это, конечно же, не самое главное. Это просто такой яркий пример абсурда, содержащийся в приговоре. То же самое, что суд упомянул, что Лебедев осужден по той статье, по которой на самом деле он не был осужден. Но помимо курьезного, есть главное. То, что написано в приговоре, не является преступлением эти действия. Все наши предыдущие доводы фактически не рассмотрены и проигнорированы. То есть суды, как кассационные, тем более надзорные инстанции Московского городского суда, ограничились отпиской.
Сказал адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко. В конце ноября он направил в Следственный комитет России новое заявление о преступлении, которое, по мнению защиты, совершил судья Виктор Данилкин, рассматривавший так называемое второе дело ЮКОСа в Хамовническом суде. Ранее защита Ходорковского и Лебедева приводила множество фактов, указывающих, по мнению адвокатов, на заведомо неправосудное решение. Но после первого заявления Следственный комитет возбуждать уголовное дело отказался. На этот раз адвокат Мирошниченко просит следствие всего-навсего сопоставить аудиозапись оглашения приговора бывшим совладельцем ЮКОСа с его официальным письменным текстом. По мнению защитника, после этого отказать в возбуждении дела против судьи Данилкина будет возможно лишь при исключительно предвзятом подходе к делу. Защита Платона Лебедева и Михаила Ходорковского утверждает, что расхождение между аудиозаписью оглашения и текстом приговора очевидно. очевидны. По словам адвокатов, некоторые фрагменты приговора менялись, другие пропадали, при этом в итоговом тексте появились фрагменты, которые не были зачитаны Виктором Данилкиным во время оглашения приговора и, соответственно, не зафиксированы аудиозаписью, говорит адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
Мы считаем, что проверка проходила поверхностно и предвзято. В прошлый раз нам ответили в виде постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Но именно об этом моменте, о том, что не соответствует аудиозапись оглашения официальному тексту приговора, об этом в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела не было ни слова. Хотя в заявлении о преступлении мы об этом писали. Поэтому повторно еще раз обратились. По поводу этого заявления мы еще не получали не только что ответа, но даже данных о том, что это заявление поступило в Следственный комитет.
Чуть меньше года назад Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы, признав их виновными в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. В мае Мосгорсуд оставил этот приговор в силе, смягчив наказание на один год. В тот же день международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Скандал в издательском доме «Коммерсант» продемонстрировал предел независимости прессы. Об этом спорят бывший министр печати Сергей Грызунов и журналист Раф Шакиров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов отправил в отставку генерального директора акционерного общества «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. Причиной увольнения, по выражению Усманова, стало мелкое хулиганство сотрудников. Дело в том, что в последнем номере «Власти», посвященном российским парламентским выборам, была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью про премьер-министра Владимира Путина. О своем уходе из издательского дома заявила заместитель Ковальского Вероника Куцилла, поговаривает о том, что интерес к покупке «Коммерсанта» проявляет еще один олигарх Михаил Прохоров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Последний номер «Власти» был посвящен состоявшимся 4 декабря выборам в Нижнюю палату парламента России. Тему номера, озаглавленную «Победа единовбросов», на обложке иллюстрирует Владимир Путин, заглядывающий в избирательную урну. Значительная часть материалов последнего номера «Власти» посвящена акциям оппозиции на чистых прудах на Триумфальной площади 5 и 6 декабря, а также акциям протеста против фальсификации итогов выборов в России, которые прошли в ряде европейских столиц. По мнению Максима Ковальского, мелким хулиганством Алишер Усманов назвал опубликованную в журнале фотографию избирательного бюллетеня, на котором написано «Путин, иди», далее следует ненормативная лексика. Ковальский считает, что причиной его увольнения стала допущенная в последнем номере власти критика существующего режима.
Возможность иска о мелком хулиганстве, это, я так понимаю, в связи с фотографией бюллетеня, на котором Путин посылается куда подальше. Один из избирателей, да, который голосовал в Лондоне в российском посольстве, оставил на бюллетене такую надпись, кроме того, поставил крестик в клеточке напротив яблока. И вообще говоря, по законам, этот бюллетень должен быть признан действительным. В клеточке напротив одной из партий стоит знак, а в клеточках напротив других партий никаких знаков нет. Но он был признан недействительным. Собственно, вот мы фотографию с этим бюллетенем опубликовали и сделали под ней подпись, что правильно оформленный бюллетень, который был признан недействительным. Ну, мы указали некий факт нарушения. Да, пусть это небольшое нарушение, один бюллетень, это не массовый сброс. То, что там оказались какие-то слова в адрес Путина, да, для нас это важно во вторую очередь.
Заявление об уходе подали сегодня также заместитель Ковальского Вероника Куцилла и генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. В интервью агентству «Интерфакс» Кудрявцев заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась при выпуске последнего номера «Власти». Он также отметил, что считает эту ситуацию недопустимой. В интервью «Радио Свобода» Максим Ковальский подтвердил, что Демьян Кудрявцев был против публикации фотографии с нецензурным бюллетенем.
Я знаю позицию Демьяна. Считает, что неправильно было с моей стороны ставить такую фотографию, что это юридически некорректно и что это профессионально неверно. Как бы его личное мнение о самой публикации фотографии.
Заместитель главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Вероника Куцилла в интервью «Радио Свобода» подтвердил, заявила, что подала заявление об уходе в связи с отставкой Максима Ковальского. По ее мнению, недовольство владельца могли вызвать публикации не только в последнем, но и в предыдущих номерах власти, а фотография с бюллетенем стала либо последней каплей, либо удобным поводом для увольнения главного редактора. Публикацию снимка с нецензурной надписью Вероника Куцила не считает неэтичной.
Это фотография, имеющая непосредственное отношение к тексту. В тексте описываются нарушения, имевшие быть на участке в Лондоне. Эта фотография иллюстрирует одно из нарушений, которое описывается в заметке. У нас довольно такой четкий подход к ненормативной лексике. Мы никогда не используем ее в заметках от имени корреспондента, от имени журнала. Вот. Но если это, например, говорит ньюсмейкер, употребляет такие выражения, то в кавычках мы это печатаем. Это цитата. Так вот, эта фотография – это то же самое, что цитата.
По мнению Вероники Куцила, отставка генерального директора ЗАО «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева не связана напрямую с ситуацией в журнале «Власть», поскольку он в большей степени занимался входящей в холдинг радиостанцией. Максим Ковальский также не находит такой связи. В издательском доме «Коммерсант» «Радио Свобода» сказали, что Андрей Галиев не дает комментариев по поводу своей отставки. По мнению председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, решение об увольнении сотрудников издательского дома «Коммерсант» было принято без надлежащего разбирательства.
Это потрясающее событие, оно меня крайне смутило. Я думаю, что издательский дом «Коммерсант» — это всегда был такой оплот правового социального статуса журналиста, где журналист себя чувствовал достаточно защищенно, имел право на выражение своего мнения. Когда так мгновенно произошли эти события, без какого-либо разбирательства, это меня удивило в крайней степени. То, что во всем мире существует два вида деятельности в медийном пространстве. Один – это журналистика, а второй – это сам, собственно говоря, медийный бизнес. И любой медийный бизнес предпочитает не вмешиваться в журналистику, чтобы, упаси бог, тот, кто потребляет вот этот контент, он не заподозрил в том, что ему подсовывают пропаганду, пиар, какую-то технологию. То, что у нас все это смешалось, и никто на это не обращает внимания, и владелец СМИ стал фактически главным цензором, который может в любой момент вмешаться. В данном случае, когда владелец вмешался, это ведь огромное количество читателей самого «Коммерсанта», теперь будут думать, что все оказывается, как Усманов скажет, так и будет.
Комитет по жалобам на прессу, работающий в рамках Союза журналистов России, проведет собственный анализ ситуации с журналом «Власть». Вице-председатель гильдии издателей периодической печати Евгений Абов уверен, что, опубликовав фотографию с нецензурной надписью, сотрудники издательского дома «Коммерсант» перегнули палку.
Я считаю, что с точки зрения журналистики это недопустимое нарушение всех возможных писанных и неписанных правил журналистской этики и журналистских стандартов. Мне кажется, что ни в одной цивилизованной нормальной газете такого рода публикации не остались без внимания издателя этих газет. Это тот случай, когда эти ребята сделали то, что, по-моему, не должны были делать. Потому что голос этого издания вполне важен сегодня, в сегодняшнем нашем медийном пространстве. В данном случае они просто сыграли в какую-то детскую игру. Причем заведомо зная, что она не пройдет безнаказанно.
После отставок в издательском доме «Коммерсант» Московская хартия журналистов опубликовала заявление о свободе прессы в России. Общество, которое лишено правдивой информации, будет обязательно лишено в какой-то момент и фундаментальных свобод. Свободы мнения, свободы законного волеизъявления – и выражение своих политических предпочтений, говорится в этом заявлении. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас у микрофона Радио Свобода наш медиакритик Елена Рыковцева.
Максим Ковальский, скорее всего, осознавал, какую реакцию вызовет снимок бюллетеня с неприличной надписью. Но терять ему, в общем, было нечего. Это поступок из серии «Помирать так с музыкой». Журнал «Коммерсант. Власть» прессовали уже давно. Кремль был крайне недоволен той политикой, которую проводит вот это конкретное издание холдинга. И странно слышать сегодня о том, что прежде Алишер Усманов не вмешивался в политику издательского дома. Лично, может, и не вмешивался, но его представители, разумеется, доносили до сотрудников кремлевские претензии. Гендиректор издательского дома Демьян Кудрявцев вот уже несколько месяцев как должен был лично просматривать все полосы власти перед их сдачей в типографию. Но, видимо, все просматривать не получалось, и поэтому он выступил с покаянным заявлением об уходе, сопроводив его следующим комментарием. «С моей точки зрения, директор отвечает за все, что происходит в издательском доме. Ситуация, которая сложилась при выпуске последнего номера журнала «Коммерсант. Власть», эта ситуация недопустимая, и, подав отставку, я обозначаю свою ответственность за все случившееся». Судя по тому, что отставку не приняли, хозяева поверили, что он кается искренне. Что же касается повода для увольнения Ковальского, неприличной надписи на бюллетене, то нет смысла рассуждать о том, имела ли право публиковать эта редакция или не имела. Достаточно прочитать последний номер «Власти», чтобы понять, что все его материалы, объединенные заголовком «Единовбросы», бьют по «Единой России» вместе с ее результатом на выборах и вместе с ее лидерами куда больнее, чем злосчастный бюллетень, к которому сегодня приковано столько внимания. Да и не один такой номер был, и не только журнал раздражал. И Максима Ковальского все равно бы уволили, просто напечатав скандальный снимок, он облегчил задачу работодателям. На обложке последнего номера «Власти» напечатан Владимир Путин. Он задумчиво вглядывается в электронную урну для голосования. Снимок выдержан в мрачных сине-черных тонах. Пятнисто-белым высвечена только нижняя часть лица премьера и еще его руки, одна из которых почему-то почесывает другую. Это не самый выигрышный для Путина ракурс. Как-то он будет выглядеть в следующих выпусках «Власти».
Кондратьев, телекомпания НТВ. Владимир Владимирович, вы уже сделали этот выбор? Определили вы, кто может быть стать таким президентом?
Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет таскать каштаны из огня. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет захвата Кремля. Нам нужна твердая власть. Твердая президентская власть. Кто мог бы быть президентом? Я. Много людей в России могли бы возглавить страну. Очень много. Мы ведь с вами знаем, никто не против, все за. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Много людей в России могли бы возглавить страну. Очень много. Мы ведь с вами знаем, никто не против, все за.
Композиция музыкального центра Алексея Вишни «Политтехно» завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 декабря 2011 года. Эту программу подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
многих. Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785.